Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иеромонах Корнилий Молев, секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте. Рада, что вы... по-филиппински будет «здравствуйте»?
Майонгабии. Вот спасибо, Анна. Ну, это добрый вечер.
Да, мы вас всех действительно так приветствуем. У нас отец Корнилий приехал не так давно, видимо, на какую-то побывку, да, в Россию с Филиппин. И мы очень рады, потому что хотели с вами пообщаться давно, ждали вот эту побывку вашу, и вот так подгадали, что вот действительно мы сегодня встретились. Отец Корнилий, мы будем говорить сегодня, конечно, про разные виды служения на Филиппинах. Вы... как секретарь епархии, можно сказать, второе лицо в огромной стране, причем даже не в одной стране, а филиппинско-вьетнамская епархия. Филиппины — это 114 миллионов человек, Вьетнам, я не помню, сколько точно, но тоже...
Примерно столько же.
Тоже, да.
Да. И я так понимаю, что на все эти замечательные страны у нас сколько священников, батюшка, православных?
22.
22 священника на две страны, больше, чем 200 миллионов человек. Естественно, это история очень... непростая, но вообще, мне кажется, что не так давно, в принципе, появилось там постоянное служение наше, как таковая епархия-то появилась совсем недавно.
Да.
Давайте, может быть, хотя бы сейчас в общих чертах обрисуем, а вот филиппинско-вьетнамская епархия, про которую мы говорим, вот эти страны, где вот вы сейчас несете служение, это вообще как там представлена русская церковь, русская миссия, и... ну, вот самые базовые, может быть, такие вот вещи. Скажите нам о том, как это все устроено.
Ну, немножечко истории, да, как это все взялось. Вообще, особенность Филиппин, филиппинской церкви, миссия в том, что там она состоит в основном из филиппинцев. Если другие страны Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнам, знаете, Таиланд, там в основном наши прихожане, это наши соотечественники, которые
экспаты
там...
Экспаты наши.
Да, экспаты, отдыхающие зачастую. У нас большая часть – это филиппинцы, местные жители на Филиппинах. Подавляющее большинство. У нас в Давао, допустим, из русских прихожан только двое. Вот, несколько десятков у нас филиппинцев. Вот. Ну и в других приходах тоже. У нас всего в епархии 37 приходов, и там, где есть русские, 4 из них в Вьетнаме, соответственно, 33 на Филиппинах, и русские есть только на двух вот приходах, остальные полностью филиппинцы.
А как так получилось? Это успех миссии, это какой-то запрос местных жителей? Как это вышло так?
Да, были несколько... как общин аглипайцев. Аглипайцы – это такой раскол католической церкви. Они откололись 100 лет назад примерно. Был Григорий Аглипай, их как бы католический священник, который стал против колониальных властей бороться. И, понятно, католическая церковь, она всегда была на стороне испанцев. Вот. Он хотел свою независимую церковь, чтобы не подчиняться испанцам, чтобы можно было служить на местных языках, говорить, учить на местных языках, ну и прочее. Вещи, вот, и, то есть, это такой, как бы, протестант отчасти, но они откололись от католиков не по догматическим причинам, а по таким...
Социальным,
да, вот, и вот эти группы аглипайцев, они существуют до сих пор, но это такой конгломерат, который внешне похож на католиков, но каждый верит в что-то свое. Вплоть до того, одна община может верить, что Христос – Бог, другая община верит, что Христос не Бог.
То есть все-таки еретики.
Да, да. Вот. И в части общин, более 30, с двумя епископами, там, десятками священников, случился кризис юридический. На Филиппинах, интересно, нет у них свидетельств о рождении, нет свидетельств о браке. И я, как легальный священник полностью, я выписываю справку о крещении, она принимается в школах.
Как у нас до революции,
да, как до революции. То же самое, я могу венчать, это государством признается. Вот. И вот этой общине надо было официально зарегистрироваться. Вот. А для того, чтобы зарегистрироваться, как у нас, надо подать справку о своем вероучении. Они собрались, два епископа, там, десятки священников, и поняли, что они не могут ее написать. То есть каждый верит что-то свое, они не могут собраться.
У них нет единого вероучения.
Да, да, вот. И они начали изучать, исследовать вопрос, узнали, что есть православная церковь, которая хранит вот начало веру. И в этот момент оказалось так, что как раз социальной миссии был в 2013 году тайфун, супертайфун Йоланда. Наверное, слышали. Сумасшедшие разрушения были. Он нагонял волны высотой 5 метров.
Это который Таиланд тоже там смыл половину побережья.
Да, он пошел до Таиланда. Ну, на Филиппинах там было страшно. Там, где горами незащищенные части, там прямо гуманитарная катастрофа, да. Вот, и в том числе наша церковь пришла с гуманитарной миссией туда. Вот, приехал отец Кирилл помогать. И они узнали, что вот есть священник Русской Православной Церкви, сейчас находится на Филиппинах. Они его пригласили просто послушать о православной вере.
А он приехал из Таиланда, по-моему, да?
Из Тайваня.
Из Тайваня, да. Отец Кишкабуль, по-моему, да?
Да, да, да. Вот. И это научение растянулось на 2 года, через которые они решили, в общем-то, принять крещение. И сотни филиппинцев вот крестились в океане, можно посмотреть в интернете
картинки. Ой, мурашки бегут вообще, вот это да.
И были, конечно, искушения, не все дошли, некоторые откололись. Интересно, что среди этих священников остались в итоге и сейчас уже священники православной церкви, те, которые только смирились и сказали: «Хорошо, мы готовы оставаться мирянами, но в истинной церкви». Вот. Те, которые гнали за священством, ушли в расколы все. А те, которые сказали: «Нет, я готов остаться только своей паствой, пусть мирянином», в итоге их руку положили. Это они сейчас трудятся такие.
Это смиренные, пример тоже башки. Действительно православного смиренного подхода, как да. по жизни.
Слушайте, но да. вообще это какая-то удивительная история. То есть это все происходило уже в 10-е годы 21 века.
Да, да, да.
То есть вот буквально там 20 лет назад какое-то чудо случилось. Да? Люди массово вдруг... Ну, просто как крещение Руси почти, да? Вдруг открыли для себя красоту православия да. и пошли за
Совершенно в другом
истиной,
конце
да?
мира.
Да. да, а вот это очень интересно. Что филиппинцы нашли в православии? Почему им это отозвалось? И христианство же, наверное, не, ну, как сказать, не аутентичное для них вероисповедание?
Нет, оно...
Католицизм как бы, был,
католицизм,
да?
да они в основном католики.
Но это последние, там, несколько сот
500
лет, когда
лет,
они...
Да, 500 лет. Тоже Магеллан приплыл. Интересный момент с Магелланом. Они его ценят, почитают. Вот 500 лет назад он там принес им христианство, стоит крест Магелланов. Но также они почитают Лапу-Лапу. Это вождь, который убил Магеллана там. То есть и там прямо рядом памятник Магеллану и памятник Лапу-Лапу. Такая немножко шизофрения.
Нет, в принципе, мне кажется, в чем-то знакомая ситуация, ну, потому что переименование городов произошло, некоторые вещи остались. Так что я думаю, что есть.
Да, может.
Ты про станцию метро Войковская?
Например. Мир, там, про то, что на Красной площади находится, и про да. разные моменты. Да.
да, нам это знакомая ситуация. Да.
Ну вот с вашей точки зрения, почему они так живо отправились на поиски истинной веры, и что их привлекло именно в православие?
Я много размышлял над этим вопросом, и филиппинцы спрашивают тоже, а почему православие пришло так поздно? Вот. Одна из причин – это слом вообще традиции. Для них сейчас уже вот, традиционное общество не позволяет принять что-то новое. И многие, мы встречались с владыкой, с министром иностранных дел в прошлом, он прямо говорит: я понимаю, что католицизм идет уже не туда, что он отошел от учения христианства, я понимаю, что православие – это истина, прямо прямые слова. Филиппинский министр, казалось бы, да, удивительно, с патриархом хотел встретиться. Вот, но потом ковид случился, он, к сожалению, не приехал в Россию. Говорит: ну, при этом я родился католиком, я умру католиком. Вот, мои родители, я понимаю, это не истина, но я буду держаться веры своих предков, даже пусть это неправда. Вот. А вот этот слом традиции, он позволил филиппинцам, в общем-то, выйти вот за эти рамки, отойти от семьи. Вот почитание семьи у них на таком высоком уровне было еще лет там 50 назад. Да, сейчас это сломалось. Одна из причин.
Из-за чего?
Ну, просто глобальный
давление
процесс.
Цивилизации.
Ну, вот эти вот да. революции, наверное, которые в 60-е, да, вот это тоже, наверное, оказало влияние. У них же там независимость еще произошла.
Ну, это в целом процессы, да? которые в мире происходят. Слом традиционных обществ, глобализация, интернет, да, все это влияет как-то. Вот, и это тоска по традиции, потому что тоже сейчас, что происходит с католической церковью там, то есть там открытое совершенно венчание однополых браков происходит.
На Филиппинах, допустим. Да?
Католики венчают?
Да, да. Ну, они не называют это венчанием, но как бы благословляют, совет да любовь, живите вместе, Бог вас благословит. Как бы это все происходит с благословения епископов местных. И многие, вот у нас недавно пришел монах один католический, именно после этого. Их, они вот противостали как конгрегация своя вот этому венчанию однополых браков, и епископ местный Гдавау как раз города сказал, нам такие монахи не нужны. Все.
И что, он выгнал, все расформировал. Он стал православным?
Да, да.
Слава Богу. Да. Пришел, он сейчас с вами там, да, трудится, Гдавау? Замечательно.
Ну, расскажите, как вы все-таки, именно вы, человек, который родился вы в Твери выросли, а родились в Воронеже, да, и учились в Москве.
Причем на физико-ядерщика, на минуточку.
Это, кстати, я даже не знала. А в духовное образование тоже в Москве?
Нет, в Белгороде.
А, точно, да, белгородский.
Но вы когда на физико-ядерщика-то шли, наверное, не думали, что окажетесь на Филиппинах и будете принимать католического монаха православия?
Есть. Я учился в МИФИ, знаете, это Каширское шоссе, да. Вот, и там общежитие, оно рядом, ну, между Каширской и Кантемировской. Там был храм апостола Фомы на Кантемировской, где служил отец Даниил Сосоев. Вот, известный такой миссионер, я к нему попал, он меня, в общем-то, выцерковил.
И, как конечно, попал? Расскажите поподробнее. Вот как,
ну, я на Рождество пришел в храм, в общем-то, я
первый остался. Первый попавшийся, да?
Который рядом был. Uh-huh. Понятно, с общежитием.
И вы как-то, ну, как
вы
услышали...
А вы в семье кто-то был церковный, кто-то вас приобщал?
У меня мама начала выцерковляться, но я уже уехал тогда из дома тоже. Вот она, конечно, за меня молилась, думаю, ее молитвами.
Да.
Так я просто захотелось прийти в храм на Рождество.
Да, да.
А почему решили остаться? Что-то потянуло как-то?
Ну вот я в отце Данииле увидел такое, что можно вот как бы жить не как все. Можно жить чисто, можно жить по заповедям. И это меня очень сильно зацепило, что какая-то вот такая... серость обыденной жизни, да, с которой был опыт борьбы с грехом тоже, ты вот как бы грешишь, не можешь из него вырваться, не знаешь, как это перестать грешить. А в нем я увидел, что это можно сделать. Какой-то такой живой пример христианства.
И вы сразу пошли в школу православного миссионера, или у вас был какой-то период раздумий, что-то такое?
Нет, конечно, я сначала ходил просто на его лекции, огласительные, еще что-то. Вот, но где-то через... полгода, по-моему, да, пошел к нему уже на занятия в школу миссионера.
Вы бросили институт?
И, кстати, нет, одновременно, закончили. Да. Вот. Интересно, меня очень, почему я решил в школу православного миссионера пойти. Вот, меня зацепили слова Евангелия, Господь говорит, если кто меня постыдится, того я постыжусь, да, кто меня проповедует, того я проповедую. А я думаю про себя, я стыжусь своей верой, я не знаю, как проповедовать, не знаю, как научить. В общем-то, и как бы смотрю, школу православного миссионера, там научат, видимо.
Ну, научили. А убийство отца Данилы произошло в какой период вашей учебы, вашего такого...
Вот я как раз начал учиться первый год, да, 19-й год был, по-моему. А нет, 2009 год начал учиться.
Как вот оно я, на вас повлияло, вот это событие?
Ну, конечно, его слова стали, ну... Он для нас является священномучеником, конечно, убитый за Христа, очевидно. И его слова, они уже по-другому начали на нас влиять. Да? То есть, что он мне говорил, это уже не просто слова человека, хорошего священника, которого я доверяю, а уже человека, убиенного за Христа. Это немножко...
Немножко из вечности уже стали звучать.
Да, другой уровень совсем. Вот. И как-то так начал уже серьезно задумываться. И интересно тоже такое, вот на его... отпевании, на похоронах, ощущение не было такое состояние радости, печали, такое даже отчасти где-то пасхальный свет был. Mm-hmm. Вот очень тоже незабываемо.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с иеромонахом Корнилием Молевым, секретарем филиппинской вьетнамской епархии. Батюшка, а вот монашество, как появилось в вашей жизни вот это желание как-то послужить Богу так более, можно сказать, самопожертвованием таким?
Ну, все из миссии тоже выросло. Вот. Я еще тогда учился в университете, да, я закончил, потом поступил в аспирантуру. Вот, и как бы думал, как можно потратить свой отпуск с пользой, и начал ездить по миссиям как раз на отпуска. Было в ТВ и на Филиппины в том числе, когда вот происходили все эти интересно. События. Я еще был мирянином тогда.
Да, расскажите про впечатления.
Ну, на самом деле, честно сказать, Филиппины мне тогда понравились меньше всего из всех миссий.
Почему? Сложные условия жизни?
Да, климат очень как-то неприятный внешне. Филиппинцы сами тоже, они такой своеобразный народ. Тогда я их не очень понял.
Маленькие ростом, да?
И там, ну, как-то вот культурно. Вот были кто в Таиланде или в Камбодже, они есть свое лицо, своя культура древняя. На Филиппинах все стерто. Испанцы стерли там полностью всю вот эту древнюю какую-то культуру. У них там, по сути, какая-то вот намешано все. И испанское какое-то владычество, католицизм, и американского очень много всего. То есть нету какого-то такого лица. И там гораздо беднее, особенно тогда было, чем вот в других странах Азии.
Но вы еще в Африке же были, да, по-моему?
Да, в Кении.
А расскажите про этот опыт. Это тоже как мирянин поехали, да?
Да, да, вместе с американской миссией тогда еще. Вот. Ну, это отдельная совсем тема для разговора. Мы поехали в такие племена совсем на севере Африки. Там, конечно, да, были впечатления, потому что они совсем бедно жили. Там даже воды питьевой у них не было. В принципе, и нету сейчас до сих пор во многом. Вот, но при этом, да, это сотни людей, которые собирались, шли некоторые пешком там 3 дня, чтобы побывать на катехизационных беседах, которые мы проводили.
Вот это да.
Слушайте, а вот это вот вообще очень интересно, потому что вот меня, например, всегда как-то вот эта мысль волнует про доступ человека к истине, да, и про то, что есть какие-то племена и какие-то люди в лесах Амазонки, в саванне африканской, у которых вообще нет шанса никогда узнать ничего о Христе. Ну и при этом как-то, да, сказано, что чтобы по делам будут они судиться, даже если
по своей
они...
Совести,
да, по своей совести. Вот вы встречались как раз с этими вот, ну, чистыми такими детьми природы, да, людьми, которые не искушены ни информацией, ни каким-то религиозным воспитанием. Вот насколько они открыты вообще к проповеди и насколько здесь, ну, чувствуется ли, что душа человека христианка?
Да.
По рождению.
Может, даже больше, чем наши соотечественники во многом. Меня что поразило в Африке еще тогда. То есть человек, у него нету ни воды, у него нету одежды там, у них не было платков, чтобы в храм ходить, да. Но при этом мы им задавали достаточно сложные догматические вопросы там про природу зла, и они отвечали.
Правильно вот отвечали,
правильно,
да?
Отвечали, да.
Ничего себе.
Но их учили их священники. То есть у них нету вот этих развлечений, которые у нас есть. И ум не рассеивается. Они имеют возможность подумать о вечном, может, больше, чем мы даже. Вот. Поэтому, конечно, какие-то вещи они проще понимают. Вот, какие-то там глубокие вещи, может, совсем тяжеловато. Но да, это чувствуется. Вот, и вот это тоже стремление именно к традиции, к такой серьезному православию, к серьезному христианству, скажем так, это тоже очень чувствуется. Вот мой помощник на Филиппинах очень хорошо сказал, вот я когда был католиком, говорит, католицизм, он как будто кожу твою щипет, вот, а православие – это как меч, который до костей прям проходит, все до сердца своего. Вот, и что касается вот этих племен в Амазонке, если Господь видит, что кто-то действительно готов его принять, он это сделает с какими-то его путями. Для меня, я знаю священника из Пакистана лично, вот для меня история...
Православного?
Да, православного. Там сейчас 2, даже 3 священника есть православных.
Недавно еще не было, это замечательно сейчас.
Ну, относительно, да. Там уже он трудится достаточно давно. Один же он наш, он обучился в Томской семинарии, отец Павел, то есть 5 лет обучился, вернулся туда. Он поставил в Исламабаде громадный крест такой православный, вообще смелый.
Вообще, да,
очень смелый. Ну, там это смертная казнь по закону, если ты будешь что-то против ислама говорить. Вот. Там очень сложные условия. Как в этих условиях можно было принять, вообще найти православие? Это удивительная история. Господь действительно чудесным образом сам вот привел. И на Филиппины же тоже. То есть не то, что как вот древние миссии, миссионер шел куда-то, обучал, там проповедовал. Нет, просто люди сами нашли, да, Господь им положил на сердце, они пригласили миссионера, и вот мы только и занимаемся сейчас тем, не то, что мы ходим, проповедуем, мы только отвечаем на запросы из разных городов. Вот придите, пожалуйста, научите нас православной вере.
Удивительно. Да. Удивительно.
А как они в интернете находят об этом,
да,
информацию? Да. И это удивительно, что мы говорим о традиции, то есть у людей есть запрос на, вот, на истинные ценности, и,
да,
получается, в поисках традиций и возврата к каким-то своим корням они находят православие.
Да, да, да.
Потрясающе.
И это громадный запрос не только, это вообще по всему миру идет запрос. Мы создали группу в Телеграме для катехизации наших вьетнамцев и филиппинцев тоже. И, ну, дали объявление по разным другим там странам, в Камбодже, и к нам пришло очень много мьянманцев. Вообще неожиданно. Угу. Ребята 15 лет, 14 лет.
Это мусульманская страна, да,
по-моему? Нет, тоже буддистская. Она буддистская, да, страна. Угу. Там нету вообще православной церкви пока, они только занимаются оформлением. Там приезжал священник, только православный, ну, 2 раза, может, 3 раза. То есть и люди действительно серьезно там увлекаются православием, изучают, еще не крещенные даже, уже там много всего читают.
А я где-то слышала такую цитату, не помню, не буду присваивать, что буддизм – это... как бы, ну, это же даже не религия, а философия, в общем-то, которая, это как бы за один шаг до православия, в общем, это то, когда человек находится за один шаг до православия, то есть он исповедует многие вещи, созвучные нашему учению, но, ну, как бы не делает шаг в вечность.
Отец Корнилий сейчас будет ругаться, мне кажется. Да? Отец Корнилий, скажите свое твердое слово.
Не-не, я же не претендую, что это...
Нет, буддизм, он тоже очень разный, есть... Вот я тоже с миссией был в Монголии, допустим, и там буддизм, он основан на тибетской религии Бон, и он достаточно страшный, жесткий. Потому что мы там были в музее, монгол нам показывает буддийские всякие экспонаты, говорит, вот инструмент духовой используется вот в обрядах буддизма, он делается из берцовой костей 15-летней девочки, вот, говорит, этот обряд сохраняется до сих пор.
Вы сейчас шутите?
Нет. И более того, я нашу...
Я даже знаю одного молодого человека в Москве, который исповедует эту религию.
Слушай,
это очень странно.
Ты говоришь, что шаги от православия.
Нет, а это... я просто думала, я не думала, что это может... Да. Ну, мне казалось, что Бон – это все-таки не совсем буддизм, это секта такая,
ну,
достаточно
не,
радикальная.
На основе них это, но, вот, но это все наши... У нас же то же самое. Я разговаривал с одним миссионером известным, отцом Агафангелом, он в Тиксе прослужил очень много, может, слышали. Он говорит, у нас в Якутии то же самое. Тоже, я даже слышал этот инструмент,
ужас,
говорит.
Ужас какой.
Вот. Ну, конечно, в Таиланде, Мьянме, там другой буддизм, он по смирению, но там поклонение духам, пожалуйста. Была история очень интересная. По законам Таиланда король – покровитель всех религий. Если ты против короля выступишь, там, допустим, с деньгами, ну, на деньгах там портрет короля – это уголовное преступление. Или против любой религии тоже ты выступишь – это уголовное преступление. Там. Вот. И там видели, если были в Таиланде, очень много домиков для духов, где там духов подкармливают. Вот. И наша церковь там купила землю и построила храм, но домик для духов тоже стоял, и местные буддисты не давали его, в общем-то, оттуда, хозяева не давали его перенести.
Это в Чангмае где-то?
Ой, я не помню, где это было именно, вот, к сожалению, не буду врать. И владельцу этой земли начали сниться кошмары, его мучили духи. Вот он пришел к своим буддистам, к буддистским монахам, те ему говорят, понимаешь, вот русские построили свой храм, и дух, который там живет, он очень сильный, и наши духи не могут ужиться с ним. Вот, поэтому...
Дух, который живет в нашем храме, да?
Да, да. Дух, который живет в русском храме, и вот духи наши буддистские не могут с ним ужиться.
Страдает, да, как в той притче про «Отправь меня в свиней, пожалуйста».
Ну да, и они пришли, выкопали с обрядом домик для духов, увезли, в общем, так.
Вот это да.
Поэтому не очень он в шаге от православия.
Отче, а все-таки можно про ваш путь еще? Вот поездки в разные страны, да, вы мирянин. Я вот знаю, что мои несколько друзей, знакомых ездили в Тыву, тоже, видимо, в ту же миссию отчасти, наверное. Там очень требуются миссионеры, я знаю, там сложно со священниками, действительно нужно посвящать место населения православным ценностям, православной вере вообще. А как вот все-таки вы пришли к пониманию, что вот все монашество, вот еще и более того, полностью посвятить жизнь миссионерству, это все-таки ну, целое решение, определяющее всю жизнь.
Ну, как бы, когда начинаешь заниматься делом Божьим, чувствуется особенное Божье присутствие там. Вот, и жизнь, она, в общем-то, коротка, хочется ее потратить на что-то такое действительно стоящее, вот, не размениваться. Вот. В жизни надо все попробовать там. Посетить больного, в тюрьму сходить, там, заключенным помочь, позаниматься миссией, там, пожить в монастыре. Вот.
Ну вот сердце тоже... у вас отозвалось именно на миссию, да?
Да, да.
А вот монашество все-таки оно же предполагает некоторое такое, ну, как сказать, отречение от мира, да, и получается, вы когда монашество принимали, оно было изначально, вы понимали, что это монашество для служения миссии, да, или у вас это как-то
да,
вот само...
Да, потом... именно так, и это такой малоизученный вообще вопрос в истории церкви, но на самом деле миссионерское монашество, оно известно, допустим, равнопост Николай Японский, то же самое, он принимал монашество именно с целью поехать в Японию, не связывать себя семейными узами, чтобы не вот, ну, полностью посвятить служению церкви. Кирилл и Мефодий, Иннокентий Иркутский, ну, все известные, в общем-то.
Герман Аляскинский.
Да, Герман Аляскинский.
Мне кажется, что...
Макарий Алтайский,
да, оба причем Макарий. Да. Да.
Мне кажется, что монаху легче уехать на Филиппины, конечно, на ПМЖ, чем многодетному священнику.
Матушка туда, свои заботы, да, конечно, другая
история. Да, условия там достаточно тяжелые, если от себя можно подвижничество требовать иногда, где-то смиряться от семьи. Ну, может, матушка еще потянет, а дети-то, они же вообще тяжело.
Конечно, конечно. А получается, вы, когда приняли монашество, и вот это монашеское такое миссионерское служение начали, вы не выбирали страну? Или выбирали? Как у вас это произошло? Вы, первая страна была Камбоджа, я так
да,
помню, да?
Меня пригласили сначала, ну, в Камбоджу, вот, и по благословению владыки Сергия тогда, Солнечногорского, викария-патриарха, вот, я начал свое служение в Камбодже, но потом, видя необходимость, вот владыка меня перевел на Филиппины, где как раз вот набирали обороты крещения, и нужно было кормление приходов. Мы когда приехали, там было только два священника на всех Филиппинах, на все там 35 приходов,
ну, вот. И вы, получается, должны были с нуля освоить язык, выучить культуру, ну, как понять культуру страны вообще вот...
Ну, да, ну, отчасти там проще, потому что филиппинцы знают очень хорошо английский.
А, ну вот, да, и английский... американское присутствие все-таки тоже сказывалось, да?
Да, да, конечно, филиппинцы очень... Филиппинцы вообще склонны к языкам, наши студенты, вообще, можно их похвалить, только вот у нас, допустим, выучился студент, у него родной язык илонго, его язык как бы племени. Язык острова – это сибуана. Государственный язык – это тагалог. Он выучил в колледже английский. Английский – это у них юридический язык. Обучение в колледже проходит тоже все, ну, высшее обучение на английском. Потом он приехал в Россию, выучил русский – это
ничего
пятый.
Себе.
И церковно-славянский – шестой. И ему грамота еще за греческий и за латынь. Вот,
вот
8.
Это да.
Они склонны к языкам вообще.
Ну,
вопрос только... к слушателям. А сколько вы знаете языков?
Да, да, ну, понимаете, мы-то живем в моноязычной, в общем-то, стране. Хотя есть у нас, конечно, разные народы, но как бы все хорошо, более-менее хорошо говорят по-русски. А да. На Филиппинах, как я понимаю, сколько у них вообще племен, сколько языков существует?
Да, у них десятки языков разных. Внутри каждого языка...
Не похожи один на другой?
Нет, они совершенно... Допустим, у нас разные прихожане с разных островов, они друг друга, ну, не понимают. То есть, ну, они используют тагалог, но тоже они учат тагальский язык, как бы он государственный, они учат его в школах, но практики нету, им тяжело общаться друг с другом. То есть, Филиппины вообще это склеенная такая нация, ну, склеенная испанцами, созданная. Угу. Раньше этого ее не было.
Из островных маленьких государств?
Да, да. Ну, там даже не было, там были племена отдельные, не было каких-то... Там были королевства небольшие, но как бы не было таких больших государств.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с иеромонахом Корнелием Олевым, секретарем филиппинской вьетнамской епархии. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на Радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на Радио Вера.
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио Вера. С вами тут Таларсен.
Василий Рудинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иеромонах Корнелий Молев, секретарь филиппинской вьетнамской епархии. Батюшка, в первой части программы мы поговорили о вашем пути, как вы оказались на Филиппинах. И мне кажется, сейчас самое время поговорить о том, как там люди живут. Потому что то, что я... знаю, слышал, читал в вашем телеграм-канале, ощущение возникает, что живут не просто бедно, а очень бедно. И вот эта миссия просвещения духовная, да, духовного просвещения, она как-то должна соприкасаться и с социальным каким-то служением. Как вот с этим все обстоит? Расскажите, пожалуйста.
Да, большей частью, к сожалению, филиппинцы живут достаточно бедно, в том числе они голодают, есть такой индекс голода, они где-то там на 60-м месте из 120 стран. Вот, смотрел статистику сейчас, от 27% до 33% в разных островах, то есть каждый третий раз в 3 месяца испытывает голод, ему нечего есть, вот как бы 6% голодают постоянно, постоянно недоедают. Поэтому, кстати, филиппинцы одна из самых низкорослых наций на Земле. Вот, они просто не хватает.
Не дорастают.
Понятно, если, да, если не хватает даже обычной еды, вот, то там, как это, нутриентов, да, этих минералов, витаминов тоже не будет хватать. Вот, и... Но при этом, то, что называется фан-факт, это самая любимая игра – это баскетбол.
Интересно.
Это сложные условия вообще тоже географические, потому что это огненное Тихоокеанское кольцо, вот это постоянное землетрясение сильнейшее. То есть я уже за свои 7 лет служения испытывал 4 землетрясения 7 баллов. Ну вот, это с разрушениями, с жертвами.
Я помню, конечно. Вот в вашем телеграм-канале не так давно, ну, какое-то время назад, вы писали о том, что вот проснулся ночью, почувствовал землетрясение, оказалось, что это 5 по шкале Рихтера, немножко там стекла разбились, иконы упали, я там все поправил, перевернулся на другой бок и дальше пошел спать.
Да.
5 уже не страшно.
5 это, да, не страшно.
6. Тайфуны же 7
баллов. Да, тайфуны – это так как граничит с Тихим океаном, но наш остров, он защищен горами немножко, а там, где центральные острова, вот, это никакой защиты нет, ветер разгоняется вплоть до 300 км в час вот, на супертайфунах, и улетают крыши, разрушаются там дома полностью, людей эвакуируют зачастую. И что еще плохо в тайфунах, что они набирают, то есть закрученный поток воздуха набирает из океана громадное количество воды, и это дождями проливается вообще на Филиппины, на филиппинскую землю. Я один раз попал в тайфун, был в гостях у отца Дэвида в Тагайтае, и такое ощущение, что кто-то стоял за окном и ведрами просто в окно плескал вот воду, прям как будто кто-то, какой-то человек, порывами.
То есть там же еще всякие твари водятся, они безопасные.
Вот змеи, эти, насекомые. Да, эти тайфуны, они как бы затапливают регулярно под крыши. Более 10 тайфунов каждый год приходят на Филиппины.
Ой.
То есть это понятно, это затопление.
Способствует, да, молитве.
Извержение вулканов. Да, мы здесь молимся на литургии от труса, потопа, огня, труса, да. Это землетрясение, но как бы не очень актуально. Там это очень актуально. Ну да, это ядовитые змеи, кобры особенно. Есть королевские кобры, где там ничего не спасет, просто люди погибают. Вот. Ну, пауки не настолько ядовитые, чтобы люди погибали, прям, но неприятно. Болезни, тоже лихорадка денге, которые комары переносят, там всякие прочие паразитарные заболевания. Вот, это все не способствует благосостоянию.
Ну, вы так рассказываете, что вообще это место не для жизни. Какое-то, честно говоря, просто место для
мучений. А там
для,
на минуточку 110 миллионов, да, как-то расплодилось.
Но при этом, да, что удивительно, в таких тяжелых условиях филиппинцы живут, но они никогда не унывают. Они всегда радуются. Вот, чтобы понять, всегда радуйтесь, заповедь апостола Павла, надо на Филиппины съездить. Это прям потрясающе. То есть это зависит не от какого-то благосостояния, от внутреннего как бы расположения. И люди в целом верующие, они как бы обращаются к Богу в этих ситуациях и не стесняются совершенно. Вот во время землетрясения можно увидеть, люди выбегают из домов, падают на колени, «Господи, помоги». Вот так. Человек там садится, какой-нибудь обычный таксист, взял, перекрестился, ну, по-католически слева направо, но все равно. Как бы, это вот у них очень органично. И администрация тоже. Мы приехали, когда вот после вот этих землетрясений, была череда землетрясений в 2019 году, 7 баллов как раз с разрушениями. Приехали с помощью вот синодального отдела по благотворительности помогать людям с едой, с водой питьевой, потому что разрушаются трубопроводы, дороги, мосты, и люди зачастую остаются без простых каких-то вещей для жизни. Вот. И мы привезли помощь в администрации. Они спрашивают, что вы священник? Да, священник. А давайте вы помолитесь, чтобы эти землетрясения прекратились. То есть это вот запрос. У нас в России такого невозможно представить, к сожалению. А это у них очень органично. Они знают, что только с Богом можно пережить это все.
А какой у них там основной род деятельности у людей? Сельское хозяйство?
Ну, на нашем острове, да, сельское хозяйство, рыболов, рыбаки они, да. На севере там есть какая-то промышленность, легкая промышленность. Вот.
Я хотел бы поговорить немножко про отца Дэвида Грэбса. Это, по-моему, единственный такой случай у нас в церкви, чтобы главой социального отдела епархии был американец, не знающий русского языка. При этом интересная история еще отца Дэвида в том, что отец Дэвид, американец, не знающий русского языка, при этом служащий на Филиппинах. То есть вот это сочетание, конечно, вот если вот так вот задуматься, да, это просто вот оно достойно того, чтобы рассказать, а почему так получилось, и вообще про отца Дэвида, может быть, вы поделитесь, как он пришел к этому служению и чем он занимается.
Да, отец Дэвид потрясающий человек. Действительно, американец, он уже в возрасте, ему сейчас около 75 лет, вот, и он путешествовал по миру в социальной деятельности с помощью, будучи еще протестантом, и в том числе в 90-е годы был в России, и он полюбил русскую культуру, православие, полюбил архитектуру особенно, вот, и после этого он переехал на Филиппины, и там построил свой центр социальный, еще не будучи православным, с таким большим куполом, как Храм Христа Спасителя. В общем, можно посмотреть в интернете Храм Христа, и он сейчас называется Храм Христа Спасителя в Тагайтае. Вот. И начал заниматься активно социальной деятельностью, помогать людям, до сих пор это делает.
Он, по-моему, это... кормит там, да, какими-то,
да,
с... такими специальными...
кормление школьников, специальный рис. Но вообще на Филиппинах рис наш насущный, то есть они рис едят трижды в день минимум. Вообще рис... Каон, канон, рис и еда – это слова, ну, одинаковые почти. Вот если есть рис на столе, значит, есть еда. Если риса нет, значит, еды нет.
Не считается.
Да. Вот. И там специальный рис, смешанный с какао и с минералами. Это не раздают школьникам, чтобы... Там дети, вообще население очень большое, плотность большая, они разбросаны по горам зачастую и собираются в школы, могут идти там, ну, часа три, наверное, по горам, чтобы дойти в школу. Понятно, они на обед домой не уходят, обедов школьных нету как таковых, вот, и вот мы помогаем, чтобы школьников кормить, чтобы они оставались подольше, могли дольше учиться, вот, зачастую. Ну, и просто, чтобы они вырастали нормально, получали нормальное, вот, питание, витамины. И... тоже помогают школьникам, потому что люди живут бедно, может, у них есть какая-то еда, пропитание, но нет денег, чтобы купить банальные школьные принадлежности. Тетрадки, ручки. Казалось бы, стоит там это совсем немного, но у родителей даже вот этого нету. Обучение бесплатное, да, но все равно нужны тетрадки, да. Вот этим тоже помогаем. И отец Дэвид вот это все помогает. И вот долго они этим занимались. И появился, когда православный священник уже в Маниле, они его пригласили, он начал им проповедовать. Но они уже так знали про православие на самом деле, просто немножечко что-то подправил, покрестил всю его семью, всю его общину, которая уже тогда была.
Замечательно.
Вот, и через какое-то время владыка его руку положил в священнике. Вот. Сейчас он продолжает, да, заниматься вот своей социальной деятельностью в рамках уже всей филиппинско-вьетнамской епархии, а не только вокруг своего прихода. Вот основали такие филиалы, можно сказать, сестричества на разных приходах. На каждом почти приходе есть сестричество. Вот с помощью жертвователей финансируются вот эти программы питания, помощи школьникам, стипендии какие-то.
Ну, он, наверное, еще свои американские связи какие-то использует, да? У него,
да,
наверное, остались какие-то благотворители.
Хотел спросить, жертвователи, наверное, внешние, да?
Да, да, конечно, со всего мира.
Местные жители вряд ли способны жертвователям.
Там есть богатые филиппинцы, но не среди православных пока. Вот. Хотя есть несколько, да, филиппинцев таких обеспеченных, которые тоже помогают. Вот. Такие. Но в основном, конечно, нам приходится помогать и из России, из Америки, из других стран. Вот, приходят средства, питание, гуманитарная помощь в виде одежды, потому что зачастую одежды нету. Там вроде много одежды не надо, нету зимы, но при этом все равно какие-то простые вещи нужны.
Вы знаете, я хотел бы еще поговорить о чудесах, которые у вас там случаются. Одно из таких чудес, как мне кажется, произошло вот...
С покупкой земли.
С покупкой земли, да, потому что мы знаем о том, что владыка... Иоанн Шанхайский, в свое время, когда ему потребовалось уехать из Китая со своей паствой, он 3 года, по-моему, находился на Филиппинах, причем находился в таком сложном очень на таком очень острове со сложным очень климатом, острове Тубабао, да. По-моему, тут как раз то, что вы рассказываете, что там несколько раз в год там точно тайфуны, цунами и все
вот
такое.
Вот это как раз самый восток Филиппин, ничем не защищенный, да. Вот.
И там действительно было чудо, что три года, пока там был Владыка Иоанн и молился, и обходил действительно эти острова вот вокруг, не было ни одного такого тайфуна, да?
Да, да.
И получается, сейчас вот я узнал об этом, вот готовясь к эфиру, наша миссия, вы купили фактически вот это место, где находился лагерь беженцев. Расскажите, как это произошло?
Да, лагерь беженцев, он, конечно, большой, мы не все купили, но на этом острове, остров не очень большой, можно там за несколько часов обойти вообще по кругу, вот, там действительно не было тайфунов во время вот русских беженцев, они жили в палаточном лагере, если бы был хоть один тайфун хотя бы в средней
всех
мощности,
смыло бы, да?
Всех бы смыло просто, там мог никто не выжить, вот, и это действительно чудо, это видно по фотографиям, остались фотографии, где сидит Лиан, и там громадные пальмы на этих фотографиях, сейчас вот на острове пальмы, они, ну, буквально там 2 метра, потому что их сносит тайфуном постоянно, они падают, вот, каждый год по несколько тайфунов проходит. И более того, местные жители, ну, во-первых, память о русских, она осталась, стоит сказать, вот культурно русские очень много туда привнесли. И местная мэр Анна Лиза Куан начала изучать эту историю наших беженцев. Это была малоизвестная история на Филиппинах. Вот, она сначала начала исследовать, почему с этого, как бы, ну, скажем так, дыра на Филиппинах очень далеко от центра, вообще туда не добраться. Вот, но при этом оттуда очень много там балерин, те, кто выступает в театре, известных там пианистов.
Серьезно?
Да. Она, почему, откуда это взялось все? А потому что русские, которые там были, они местные жители научили
опылили.
Так, что до сих пор это продолжается. И та же вот мэр, Анна Лиза, она обучалась, да, балету, не балету, танцам у филиппинки, которая, в свою очередь, обучалась у русской балерины танцам. То есть там вот связано все очень... Это до сих пор живы филиппинцы, которые помнят еще русских там. Их немного осталось.
И вы решили туда вернуться?
Да, конечно. Это место такое... Ну, вообще в Азии не так много было русских святых. Вот, и Ситлиан Шанхайский один из них. И до сих пор его присутствие там чувствуется, и филиппинцы вот те же самые, и мэр, она говорит, я вот была в Америке, в Сан-Франциско как раз, и шел тайфун на остров Тубабао, ей надо было возвращаться, прерывать свой отпуск, и она пошла к мощам Ситлиана, помолилась, и тайфун прошел мимо. Вот так вот она сама свидетельствует.
Но вы будете строить там храм?
Даст Бог, да, мы хотим, планируем там даже построить скит, вот. И тоже это чудесным образом мы там приобрели землю, в один момент молились, читали акафисты, вот святителю Иоанну, и нашлась женщина, филиппинка, которая нам половину земли решила пожертвовать, а половину продать, как бы вот так, с большой, можно сказать, скидкой. Хотя сама католичка, но вот почитая святителя Иоанна, в том числе русских,
слушайте,
которые там были.
А как, если там несколько раз в году тайфуны, как же там строится-то?
Ну да, я не очень представляю, как в этом скиту монашескую жизнь как бы...
Настоящая молитва за то, какая будет. Там, ну, да, вот как строительство, там тоже свои особенности есть, потому что это же не только тайфун, это сейсмика. Там до 9 баллов землетрясения могут быть, это надо рассчитывать все на это. Вот. Ну, есть проекты, это все строится, вот. Конечно.
Бочка, а вот если у нас времени не так много остается, если вот как-то суммировать свой какой-то опыт жизни там и как-то оглянуться на то, что было раньше, какой вот самый главный урок, что ли, самый главный такой вот для себя духовный опыт вы приобрели благодаря вот этому служению?
Самое радостное для меня – это видеть, как филиппинцы сами растут духовно. Вот, и они, вот я привел слова уже, да, моего помощника, вот, а другие говорят, то есть для них интересно, они, допустим, не пьют вообще, есть те, которые выпивают, но вот нет такого, как сидеть за стольем там. Я вот, на очень многих был уже в венчаниях и на похоронах, нет вообще алкоголя. Вот. Но при этом есть культ еды, то есть должен быть обязательно запеченный поросенок. Вот если нет поросенка, то это уже не считается днем рождения. Вот. И для них это очень важно, поесть, вот это что-то, посты им очень тяжело соблюдать. Но с течением времени они уже говорят, ну вот раньше, да, для меня еда была, это как вот такой телец золотой. А сейчас есть, слава богу, нет, тоже слава богу. Видно, как они вот растут, меняются, и священники наши тоже говорят, вот мы были оглипайскими священниками, ну, жили так себе, там, и пили, курили, в общем-то, как бы не было никакой там, не заботиться о людях, а сейчас видят, как Христос действительно их меняет, как они сами поменялись, и нам это видно. И это очень отрадно, вот это самое главное, что люди действительно становятся истинными христианами.
А богослужение идет на английском языке?
Зависит от прихода, если понимают большей частью английский, да, ну, сибуана, английский, тагалок, да, варай где-то. На все. Это зависит от того, на чем говорят.
Делатели на радио Вера.
Это «Делатели на Вере», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, у нас в гостях сегодня иеромонах Корнилий Молев, секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии. Я хотел бы, батюшка, вас спросить по поводу того, как вы привлекаете новые кадры миссионерские. Ведь вот то, что вы рассказали, мне кажется, это, ну, мне кажется, для большинства людей, обычных людей, это будет антиреклама того, что можно назвать местом своего служения. Ну, особенно если мы говорим про человека, который там думает создать семью, там, дети или что-то такое. Понятно, что это история, но, может быть, для кого-то особенно ревностного такого подвижника, не знаю, который вот хочет как-то посвятить там свою жизнь Богу полностью, да, монаха, да, это может быть какой-то формат, то, что подойдет. А как вы привлекаете людей? Вот миссионеры к вам приезжают, не приезжают? Нуждаетесь ли вы в людях? И как присоединиться к миссии на Филиппинах, если таковые замечательные подвижники нас сейчас слышат?
Ну, кстати, по поводу жениться, достаточно много филиппинцев, филиппинок крестятся, которые выходят замуж за православных людей. То есть через нас проходят люди, приходят американцы, румыны, ну, все, в общем, со всех стран приезжают именно. Они ценят, что филиппинки, они, в общем-то, очень традиционные, как бы, получаются
хорошими.
И хозяйки
прекрасные.
Да, хозяйки, очень любят детей, кстати, как няни они замечательные, вот, И интересно тоже такой момент, многие прошли, вот они приводят своих невест в храм православный посмотреть на службу. Мы никогда, конечно, не настаиваем, не говорим, что обязательно надо вот креститься только, вот. Но, как бы, если ты собираешься выходить замуж за православного, ты должна узнать о православии, познакомиться. И два варианта, либо человек, знакомясь с православием, принимает в итоге православие и крестится, они венчаются через, может, там, через год, через два, либо человек сразу из храма убегает. Не знаю, почему.
Вот, но это да.
А потом оказывается,
даже
что
не выдерживает
отношения не литургию, сложились.
Да?
Вообще, да. Да.
Тоже
не
чудо,
один
да?
такой был уже пример. А потом оказывается, что там, ну, какие-то, в общем, нестроения были и в отношениях тоже. Вот, как бы, могу свидетельствовать. Поэтому по поводу, вот, если кто-то хочет жениться, тоже есть вариант приехать жениться на Филиппинки, остаться там.
А как вы привлекаете все-таки вот не только людей в миссию, но и людей, ну, жертвователей, людей, которые могут помогать, поддерживать, может быть, есть какой-то, не знаю, ресурс, куда вот кто-то из наших слушателей захочет прислать.
У нас есть сайт епархии, да, мы всегда рады. Вот, на сайте есть сборы, Филиппинско-Вьетнамская епархия, можете набрать в интернете, открытые сборы на храмы, причем храмы у нас строятся достаточно, у нас не хватает храмов, вот, и можно построить храм достаточно задешево, там несколько миллионов рублей можно выстроить целый храм, такой, ну, он будет с бамбуковыми стенами, понятно, там, но достаточно основательный, вот, можно себя увековечить своими строительством храма на Филиппинах. Вот, и, ну, много, да, есть дел, вот. По поводу делателей, да, вот есть школа православного миссионера, которую я закончила, которая до сих пор существует. Сейчас она, кстати, проводит набор, можете тоже набрать в интернете, школа православного миссионера, поступить, отучиться, и если будет желание, сначала вот приехать как бы в отпуск, посмотреть, как это все происходит, как и я в свое время делал, да, ездил вот в отпуска по миссии. И если сердце загорится, можно потом и остаться.
Вася сказал, что при многих храмах есть сестричество, они, ну, действительно работают как сестры милосердия, то есть оказывают еще какую-то медицинскую помощь.
Мы стараемся их этому научить. Это тоже одно из направлений, которое у нас не доходит руки, потому что вот какие-то очевидные для нас вещи с вами, там, для филиппинцев вообще не очевидные. Допустим, как померить температуру? Вот, что вообще такое температура? Mm-hmm. Что такое диета? Для них это вообще немыслимо. Там, что очень много диабетиков, но при этом, что при диабете нельзя сахар есть, как бы, или хлеб. То есть они
даже так не такого понимают. Знания у них нет.
Да, и вот у нас даже батюшка один, у него сын заболел, Говорю, помери температуру. Научил, как ставить градусник. Я им там всем сестричеством, я дал градусник, там были у нас занятия, поэтому. Он померил, температура там 40. Я говорю, ну, надо сбивать хотя бы. Он говорит, да нет, это просто он душ принял, поэтому горячая вода, и вот у него поднялась температура из-за этого. Нету каких-то базовых вообще представлений вот медицинских.
То есть уровень образования достаточно невысокий,
да? Да, и особенно вот в этих вещах. И поэтому вот если есть медицинские какие-то работники, вот просвещение, ну, в принципе, как и раньше было, вот алтайские миссионеры, читаешь, Макарий Глухарев или Макарий Алтайский, они всегда с собой имели медикаменты, то есть они вот алтайцы всегда лечили, всегда помогали. Мы то же самое делаем сейчас, вот зачастую.
Мне еще интересно было узнать, что филиппинцы, вот в одном из интервью вы делитесь, филиппинцы не очень понимают, ну, как-то приходится им как-то прививать эту традицию, носить крестик. Интересно тоже, то есть получается, что икон особо дома нет, то есть вот такие вот, казалось бы, базовые вещи для них как-то совсем не очевидно, да, по-моему, даже выделили, что на Пасху какие-то традиции наши, вот, связанные с куличами и...
Яйца не красят.
Да, совсем что-то такое.
Ну да, яйца – это наша традиция, но уже сейчас красят. Мы с яйцами сделали соревнования между приходами, у кого будут самые красивые яйца накрашенные. После этого все начали
соревновательные
элементы. Рукодельничать они любят,
да? Здесь, да, да. Нет, крестики в целом они бы носили, если бы они у них были, вот, но зачастую... Но сейчас уже мы снабжены крестиками нормально,
в общем-то. Закупили они, нужное количество, да?
Да, ну, нам жертвуют в том числе какие-то вот вещи. С иконами сложнее, да, но тоже, в общем-то, есть у нас иконы напечатанные. И иногда Господь помогает удивительно, мы и печатаем сами иконы для храмов, вот, и у нас было чудо тоже. Я напечатал иконы большого формата для храма на стикере, наклеил, мы наклеили с студентами это все на фанеру обычно, сделали рамку, повесили в храме. Вот, это храм Серафима Саровского в Макалангате. Владыка, это первый наш храм, основательный такой, владыка его осветил. Вот, и, ну, мы о многом рассказывали филиппинцам, о православии, но о мерточении икон что-то не рассказали, ну, не до того было, вот. И тут я был в Маниле, мне звонят филиппинцы с того прихода, говорят, что-то непонятное, появляется масло какое-то на иконах, мы стираем, оно опять появляется, мы стираем, оно опять появляется, вот. Я приехал, действительно, на моих глазах вот такое мероточение вот всех этих икон просто вот
образовалось. Всех икон в храме.
Да, да, да.
Потрясающе.
Вот Господь так вот показал благословение владыки, насколько сильное, и показал филиппинцам чудо мироточения.
Да, действительно, вот. Не успели рассказать, Господь сам рассказал, да? Вот действительно такое вот...
Да, да.
Научение происходит.
Вот, но в домах, конечно, это пока не так. Они хотели бы иконы иметь, но у нас пока нет. Мы всему учимся, то есть делаем сами свечи, делаем уголь, хотим ладан делать. То есть какие-то очевидные вещи. Здесь пошел в лавку, там купил все, что хочешь, там это все с нуля приходится делать.
Слушайте, ну вообще как, какое-то удивительное чувство, то, что вы рассказываете. Вообще все это звучит как просто... Все звучит как чудо, потому что как будто бы рождается новая церковь, и вы стоите у ее практически фундамента. И вот у вас на глазах, вашими руками, с вами вместе Господь строит эту новую русскую православную церковь, новую филиппинскую православную церковь московского патриархата. Это же удивительно.
Да, видите, мы так только помогаем по возможности. Действительно, Господь все сам устраивает.
Ну вот, ее еще не было там 10 лет назад, а теперь
да,
она есть.
Вот Господь взял людей этих, привел. Так вот они сами откликнулись. Ну и сами филиппинцы тоже, вот проделатели. Мы уже больше воспитываем местных филиппинцев, ну вот, что обучаем новых священников здесь уже в духовных школах. Уже пришло новое поколение филиппинцев, которые закончили Санкт-Петербургскую духовную академию. Вот, они уже сейчас священники. И они уже... начиная свое служение, уже могут на, не только на филиппинском языке, потому что мы зачастую, ну, у нас совершенно разный менталитет, мы зачастую вот общаемся с филиппинцами, чтобы друг друга понять, мне нужен переводчик, который со мной уже там 5 лет прошел, он меня понимает, мой менталитет, он понимает свой менталитет филиппинцев, вот, и он с моего английского может перевести на филиппинский английский не в смысле слов, а в смысле вот понимания каких-то образов, а у них нет этого барьера совершенно. И, конечно, это будет новое движение. И постоянно мы отправляем в новые духовные школы местных филиппинцев тоже, вот у нас священники, они без полноценного семинарского образования, понятно, 30 приходов. Владыка, когда приехал, Павел, вот, он совмещает свое служение ханты-мансийской сургутской епархии и вот наша филиппинско-вьетнамская. И он говорит, как в 90-е годы, когда приходилось рукополагать даже священники без образования, потому что очень много было паствы, которые хотя бы, да, чтобы у них литургия совершалась, молитва совершалась. Вот. И у нас тоже священники эти есть, их надо образовывать, и они уже несут пастве свое слово.
А вот вы сказали про разный менталитет. А можно какой-то пример привести, вот в чем разный? Я вот удивилась, да, что вы сказали, что у них рис насущный, то есть молитву «Отче наш» перевели на... И какое-то местное наречие, и у них там рис наш насущный, да, там
есть. Да, так и есть. Да, то есть переводить как хлеб. Хлеб – это не обязательно закуска у них такая. Они встают там, съедают эту булочку панденсаль с кофе, чтобы были силы завтрак приготовить, который с рисом уже нормальный завтрак. Это так несерьезно, поэтому переводить как хлеб, оно меняет смысл молитвы на Филиппинах. Вот. Это яркий пример, это такой коллективизм, конечно, у них общее выше частного, и может это из-за перенаселенности, то есть они живут очень тесно, нельзя увидеть просторы, как у нас, я вот смотрю, сейчас хожу по России, замечательно, можно вдаль посмотреть, от деревни до деревни у нас едешь, от города к городу, большие просторы без людей, там увидеть, чтобы не было домика, это невозможно, то есть везде люди есть, везде они живут. Если филиппинец попадает в условия, где он один, он чувствует себя очень уютно, он начинает бояться. У нас ярчайший пример вообще. Был у нас сотрудник, сейчас он уже священник в Лаосе, кстати, отец Дмитрий. И он, ковид еще начинался, пошел в кино. Вот, и не было еще ограничений никаких, это можно было сделать, но люди уже боялись выходить. И он пришел, он один оказался в большом зале, сел там на место, какое придется, там не было мест на билетах. Вот, и начал ждать, и следом за ним зашел филиппинец. То есть они вдвоем во всем кинотеатре, он мог занять любое место. И как вы думаете, куда он сел?
Рядышком.
Рядышком, да. То есть у нас бы это было как-то подальше там, что... Нет, они всегда кучкуются, всегда вместе. Для них вот эта общинность очень важна.
Ну и для церкви, наверное, это здорово, на самом деле, тоже.
Да, да, отчасти все у нас вместе.
Ну, а, то есть они такие не хатаскрайники, да, они делятся друг с другом, они, эта общинность, она не только в том, что они тесно живут, но и в том, как они друг с другом взаимодействуют.
Да, но у них другой вид какого-то взаимодействия, у них очень тесные семейные узы больше дружеских, вот, дружба у них как-то так делена, интересно. Вот, да, они постоянно, все новости моментально разлетаются, вот, постоянно обмениваются какой-то информацией. Если что-то происходит, он готов сразу же поделиться со всеми вокруг, такие очень, да, общительные они.
В общем, сразу как-то это видится мне берег моря, рыбаки с сетями в лодках, и как отец Корнилий идет мимо, говорит, пойдемте, будете со мною.
Ловцами человека.
Ловцами человеком.
Да.
Здорово. Ну, спасибо огромное за очень интересный рассказ. Хочется, конечно, еще очень много всего расспросить про змей и пауков. Как вы от них там спасаетесь?
Да, боевые
привыкли
коты.
Привыкли вы к ним?
Боевые коты спасают нас.
Охотятся на змей?
Они, да, или охотятся, или как бы у котов реакция лучше, или просто показывают людям, что там змея сидит, как-то они по поведению. Вот к нам миссионерский центр трижды уже, даже четырежды приползали змеи, вот, и кот нас защищал три
вот
раза.
Вот это да. Кот местный?
Да, такой. Кот тоже чудесный у нас, образом интересная история. У нас была монахиня русская, очень хотела кота, а так как мы постоянно путешествуем, мы как бы не позволяли это делать, ну, с кем он будет, когда ездить по приходам надо. И она молилась, и разродилась кошка на крыше у нас, на центре, и родила двух котят. Потом случилась гроза какая-то, и котят смыло прямо под келью монахини, и кошка их бросила. Она их выкармливала, но один, к сожалению, погиб, вот. Второй выжил до сих пор у нас.
И охраняет от змей.
Да.
Спасибо большое, отец Корнилий. Мне кажется, что благодаря сегодняшнему эфиру мы как-то вместе с вами почувствовали еще близость Бога, близость всего того, что написано в Евангелии.
И немножко полюбили филиппинцев.
Да, это правда. Спасибо.
У нас... Приезжайте в гости.
Спасибо.
Да, у нас в гостях сегодня был в программе «Делатели» иеромонах Корнилий Молев, секретарь филиппинско-вьетнамской епархии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».